Существенной чертой, выделяющей Израиль из среды теократических народов, это священство, всегда подчиненное личному вдохновению. Помимо своих священников, каждое кочевое племя имело своего наби, или пророка, нечто вроде живого оракула. С ним совещались в неясных вопросах, решение которых предполагало высшее прозрение. Наби Израиля, организованные в группы или школы, играли большую роль. Защитники древнего демократического духа, враги богачей, противники всякой политической организации и всего, что повлекло бы Израиль по пути других народностей, они были настоящими орудиями религиозного первенства еврейского народа. Издавна они питали безграничные желания, и когда народ, ставший отчасти жертвой их неполитических советов, был подавлен ассирийским могуществом, они провозгласили, что безграничное царство предназначено Иуде, что наступит день, когда Иерусалим станет столицей мира, и весь род человеческий обратится к иудейству. Иерусалим со своим храмом представился им городом, поставленным на вершине горы, которой должны прибегнуть все народы как к оракулу, откуда и зайдет всесветный закон, как к центру идеального царства, где род людской, умиротворенный Израилем, снова обретет радости Эдема. Уже слышны неслыханные дотоле похвалы мученичеству и могуществу человека скорби. По поводу одного из тех великих страдальцев, который, подобно Иеремии, обогрел своей кровью стены Иерусалима, один из вдохновенных сложил песнь о страданиях и торжестве служителя Бога, где, казалось, сосредоточилась вся пророческая мощь израильского духа. Он возвышался, как слабый куст, как отпрыск, выходящий из бесплодной почвы. У него не было ни грации, ни красоты. Он подавлен позором, покинут людьми, все отворачивались от него. Его, покрытого бесславием, считали ничтожеством. И это потому, что он возложил на себя наши страдания и принял на себя наши скорби. Вы приняли бы его за человека, пораженного Богом, отмеченного его рукой. То наши преступления покрыли его ранами, наши несправедливые дела раздавили его. Кара, давшая нам прощение, обрушилась на него, и его раны были нашим исцелением. Мы были как бы заблудшим стадом, каждый блуждал, а его Иегова наказал за беззаконие всех. Подавленный, униженный, он не раскрывал рта. Он позволил вести себя, как агнца на заклане. Как овца, безмолвная перед тем, кто стрижет ее, он молчал. Его могилу считают могилой злодея, а смерть – смертью нечестивого. Но с той минуты, как он пожертвует жизнью, он увидит рождение многочисленного потомства – и благое Иеговы будет преуспевать в его руках. В то же время Тора испытала глубокие изменения. Явились новые тексты, притязавшие на то, что они представляют настоящий закон Моисея, как, например, Второзаконие. Но в сущности, дух, который они внесли, глубоко отличался от духа старых кочевников. Его преобладающей чертой был великий фанатизм. Иступленные ревнители веры постоянно взывают к насилию против всего, что удалялось от культа Иеговы. Устанавливаются кровавые законы, предписывающие смертную казнь за все религиозные преступления. Благочестие вызывает почти всегда странные противоречия, насилие и мягкости. Это рвение, незнакомая грубой простоте поколения времени судей, придает трогательный нежный тон проповеди, дотоле неслыханной в мире. Уже чувствуется сильное стремление к общественным вопросам, в кодексе находит себе место утопии и грезы о совершенном общественном строе.